подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это историк Александр Пашкевич. Александр, добрый день!
Добрый день.
А так само старший аналитик Белорусского института стратегических исследований, доктор культурологии Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Привитание, Юра. Что правда, я кандидат и аналитик не старейший, але дякую за такие повышения.
Тема нашей сегодняшней гуторки вельми видовочная. Это выники конференции «Новая Беларусь», якая сегодня скончилась у Вильни. Главный выник этой конференции – это формирование переходного уряду. Павел Латушко, представник по транзиту улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку, Валер Ковалевский – замежная политика, и Валер Сахашчик по обороне и безпецы. Гэты кабинет был сформован решением Светланы Тихановской. Спадарство, давайте как бы спочатку про программу минимум, так бы мовить. Александр, вам першему пытанне. Вот як вы лічыце, ну, як минимум зменшацца звады, хейт, лаянка, якую мы апошнім часам в демократычных сілах, в демократычных колах бачылі, чулі, назіралі. Вот это рашэнне, я кажу, як мінімум. Вот гэта зменшыць?
Ну, на некі час, відаць, у тых колах, якія атрымалі свае месцы ў гэтым вось так званым кабінеце, то відаць, што з іх на боку будзе менш нараканняў, прынамсі да нейкага часу, пакуль там зноў нешта такое не адбудзецца. А если мы бачим, например, что основную такой хейт апошнім часом несла та групоўка, якая аб'яднана сімвалічна вакол кандидатаў у президенты Валера Цапкавы, так само Вольги Карач, якія постоянно проводили свои некие форумы и закидали Светлане Тихановской некие то бездельне, то еще что-нибудь. Яны у гэтым іхняя групоўка, як выглядае, тут не атрымала нейкіх там месцаў, можа, да гэтага не надта імкнулася. Ну, можа, загадзя ведала, што гэта не ўдасца. Таму я думаю, што ўсё ж такі нейкі такі зват, скандалаў ўсё ж такі, ну, не стане менш у гэтым плане такіх. Але вось такім, ну, у прынцыпе, задаволеныя амбіцыі на пэўны час відаць Павла Латушкі, які навіт такі найбольш цяжка лагавік сярод апазіцыйнай гэтай супольнасці апошнія гады лічыўся, акрамя Светланы Тихановскай, і атрымалі сваё людзі, якія займаюцца супрацай з сілавікамі, з фармаваннем нейкіх вайсковых структур, прынамсі, гэта ставить рабіць. Тому я думаю, что ну, на некий час нам все не будет менш нараканняў да Светланы Тихановскай, тым, что она не займается вот этим вот силовым блоком. А там будет бачна.
Ну и я бы еще додал, что вот призначение Сахашчыка, про якого казали, что ён вось есть той самый Черчилль, той самый как бы моцный, дужы человек, про якого казал Прокопьев. Что вот, мовляв, не я, а вот есть такие як бы силовый человек, ну вот, калі ласка, силовый человек туды потрапил. Вадим, тое ж да вас пытанне, як бы вот зменшыцца этот хейт, зменшыцца, ну так, ёсць команда, группа, якая вакол Цапкалы, и в этом сэнсе тая же Вероника Цапкала, якая взяла удзел в этой конференции, она абсолютно продемонстрировала свою позицию, и когда ей сказали, а вот вы как-то что-то хочете какие-то месяцы там занять, она говорит, какие месяцы? Вот у нас про три дни наша будет пресс-конференция нашей структуры, якую мы створаем, а тут мы вогуле не ведаем, кто и сказал, где мои вещи, куда я попала. Вот. Но тем не меньше, может быть, нават тут крыху супакоіцца, потому што ну вот добра, як бы вот гэтыя людзі, якія аб'ядналіся в гэты ўрад, кабінет, ну вот яны пойдуць сваім шляхам. А Цыпкала, Цыпкалы, Вольга Карач, Балкунец, ну пойдуць сваім шляхам. Такое бывало в беларускай гісторыі. Ці ўсё ж такі будуць сварыцца, як думаеце?
Ну, глядите, мне сдается, у любых сварках, конфликтах, хейтах есть две разные хвали. Одна из правых – это те люди, которые просто завсёды собираются хейтеры вокруг любого успехового проекта, и которые просто сами не имеют никаких ресурсов, ни репутационных, ни финансовых, ни кадровых, ни интеллектуальных, либо имеют их фильмы значно меньше за свои амбиции, и такие люди завсёды будут метуситься на вокал и все критиковать, плевать в груд. И вядома, что ну, таких людей бы ничего не могли задоволить, бо и фактично их мета альбо недосягальная, альбо их мета просто и неким выдатковывать этот хейт, все, что я не мог. Это одна справа, и это люди, звичайно, наиболее заважные, наиболее шучные, и тому легко подумать, что вся критика складывается только из них. Але на самом деле, конечно, не. И с мы бачим, что сейчас это два года после президентских выборов согласилось так, и другие критики, критики тех людей, которые хотели от офиса Тихановской больше прозрыстой работы, больше инклюзивности, представленности у неких агульных структурах, не только гены, так говорить, административных сотрудников, а фактично, ну, так или иначе, или офис Тихановской, это фактично некий правообраз гены администрации, але и представленности в агульных структурах, инших политиков, причем мы бачили вельми разные плыни, кто-то хотел, кто было больше силовиков, мы бачили и на конференции, и на конференции шмат закликов до большей инклюзивности женщин у гендерной повестки. И это все целиком нормальная, адекватная критика. Хутчэй было б дзіўна, калі б беларускае грамадства, такое, як мы яго побачылі ў 2020 годзе, калі б яно не імкнулася да большай празрыстасці, інклюзіўнасці і дэмакратычнасці. І таму, прынамсі з таго, што я на канферэнцыі пачуў, выглядае, што Ціхановская і ейны офіс пачулі гэту крытыку. Я сярод проста хвалі, ну, прабачце, нейкіх закідаў лайном, яны знайшлі сапраўды слушныя закіды, а яны на іх адрэагавалі. І ў пэўнай ступені стварэння кабінета, мне здаецца, стане шмат для каго адказам на іхныя запады. Кабінет шмат у чым кампрамісны. Бачым, што ў адрозненні ад ідэі, што будзе там нейкі вось Чэрчыль, адзіны прэм'ер-міністр, не. Мы пабачылі заяву аб нейкім такім сумесным кіраўніцтве, што, маўляў, у адсутнасці Ціхановскай і Кавалеўскі і Латушка нейкі такія абодва сукіраўнікі, паглядзім, як гэта будзе на практыцы працаваць, але тым не менш. Мы пабачылі так, што ў гэтым кабінеце фактычна адлюстраваны знешняя палітыка, то, што будзе займацца Кавалеўскі, дыпламатыя, але тым не менш чатырох чалавек, двое гэта сілавікі, а фактычна Азараў гэта правобраз міністра ўнутраных справаў, а адпаведна спадар Сахашык гэта правобраз міністра абароны. Закликі тих, хто хотів них більше силового компонента, так, вони так само адлюстраваны. Ви бачите, що такі закликі були. При гэтым слушні знову-таки перші слова Сахарщика про те, що коли нехто чекає, що він буде займатися тут секретними операціями, узброєним переворотом, так ні. Відповідно, тих, хто хотів некої більшої умірності, так само можуть побачити свою задоволеність. Тому таким чином у гэтым кабінеті може стати шмат адказаў на шмат такі питання, які люди хотіли, і шмат адказаў на цілком нормальну критику. Тому я сподіваюся, що певна частка сварок, принаймні на ближайший час, супокоїться. І принаймні всі поглядять, як до вересня гэты кабінет ці атрымається знайсці нових людей, да, формувати кабінет, ці атрымається розмаркувати повномоцтвы. Вообще, до этого всего будет залежать дальнейшее лёс кабинета.
Ну, а наступное питание такое больше про зместовный, может быть, дейностный аспект. Вот чем будет заниматься этот урад? Тем больше я зверну увагу, вот сегодня раніцы, как бы отказываючи на критику, якая гучала вчора в ее адрес на конференции. Ну, Тихановская вот казала, что я не хочу раду выгнаний, я не хочу протопарламенту, протоураду, таких вот, как бы, неких субститутов, неких суррогатов. И вот не здарма эту структуру, якую створили, назвали кабинетом. Кабинет – это как бы не урад. Я так разумею, что не идет размова про то, как домагаться, скажем, международного признания этого кабинета, как ураду Беларуси. Это такое вот тело, политическое тело, структура. И на ваш погляд, Вадим, что он будет робить, чего не мог робить, ну, скажем, учора, позаучора, месяц тому? Чем он будет займаться, этот кабинет?
Ну, сапраўды, не ведется говорка про ураг у выгнанні. И тут, зумела, и выглядит, что и сама Светлана Тихановская, сапраўды, не сильно до такого, отвередно, как и фактически то, что некто назвал ее администрацией. Я на том случае больше подобен на Зеленского от початку, еще до того, как стал их это мейнстримом, так бы мовить, коли называл все это офисом. Отвередно, и кабинет не урад. И, ну, по поводу, это целком логично, бо время легко назвать себе урадом у выгнанні. Пройдзе пару месяцаў, ніхто гэты ўрад выгнання не прызнае, не дасць яму паўнамоцтваў, і на гэтым атрымаецца вшык, і будзе вельмі сумна і неёмка, незразумела працаваць.
Я вас перапыню. Вадзім, я вас перапыню. Вот на гэты конт, мне здаецца, у развіццё вашай думкі добра напісаў калега Навумчык, што калі ўрад признаны не будет, коли будет обвешано широковещально, что мы урад, вот, а его не признают, то не будет и того узровню международных встреч, які зараз есть. Бо, умовно кажучи, Байден сустракая Тихановскую, як, ну, некую представницу белорусского народу, там, такое абстрактно. А коли она обвещая себя, я президент, а Байден ее не признает президентом, то Байден ее не примет николи.
Тому не диво, что это не отбылось, и не диво, что коли Тихановская себе президенткой не называет, не диво, что она и годовую структуру не будет называть урадом. И, мне кажется, целком логично, бо, знову-таки, логично, что критики Тихановской хапаются за эту возможность. И, знову-таки, покуль той же Латушка до сегодняшних дней казал про вот такие урад выгнаний, знову-таки, ну, это нормальная для там, такая оппозиция внутри оппозиции. Легко критиковать засерживающиеся на махчимостях от альтернативных действий и не кажучи про их рызыки. Ну, я уже молчу, что любые урады выгнаний одразу все сгадают про раду БНР, и первая тиена же сама признает, а коли она навыки она сама не признает, что это будет, коротее будет обычно. Тому, на мой погляд, логично и добро, что тут не видят заговорки про урады и про министров. Справды важнее, про что вы зараз и пытали, про справу и про деньги. И справды, нават всем критикам Тихановской шмат чего закидали на их критику, мовляв, чего вы чекаете, где нишите, какая вам потребная санкция от Тихановской. Что я вам нового такого дасть? И это вот то, про что на конференции казала Тихановская, на отказывающе на питание с программы Кара, когда он хотел, как бы она его признала, его фонд с неким суперкоординатором по политвязнях, казала, так это робите, а что же вы робите? Ну, давайте, когда вы нечто продемонструете. Тому мне стоится, аккурат зараз у этот кабинет признали аккурат людей, которые продемонстрировали, что они сильные нечто робить. Вот Латушка все же таки сирот всех зараз критика Лукашенки обладая капиталом самого топового чиновника, который сошел из системы. Отвредно, он будет заниматься транзитом, это будет певно некой коммуникацией, у тем лику внутренней машины, потому что такое ожидание. А Байпол, как слушно сказал Азарову, продемонстрировал, что когда у ее ожидания заниматься планом перемоги, работать некие усизливые расследования, работать некие тренировки там, в Польше, в Литве, так они это нормально робили и не чекали, пока Тихановская дать дозвол и благословить. Ну, Ковалевский, зрозуміло, и так с Тихановской працавал. И в этом смысле так, Сахарчук – это такая, в певной степени, новая фигура, и так, возможно, зараз не продемонстрировал дохода неких супрошущих денег, только свою громадянскую позицию. Але чисто теоретично, возможно, может стать фигурой, якая сможет выделить силовый компонент так или иначе объединять. Або покуль такого об'єднання силового компонента не відбулося, поглядим, чи отримається його.
Александр, а от як ви лічите у самой Білорусі, внутрі Білорусі, от це рішення, нікая реха, нікая значення, нікий вплив будуть мати? Бо некоторые лечат, что, например, Артем Шрайбан написал, что якобы вот есть бурбалка, и в этой бурбалке, так сказать, идут складанные процессы. Складанные, драматичные, но они внутри там. А вот есть паза и межами, есть еще, в принципе, Беларусь, 10-миллионная краина, як-не-як. И вот он лечит, что до звычайного життя, у тем лику, до життя людей протестных, ну, это вот ниякого дочинения не мая. Ну, такая радикальная позиция, а ваша?
Я, в принципе, схильный погодиться больше со Шайбером, что для Лика это значение по-любому иметь не будет, потому что, ну, так иначе, что ну, мы можем шмат чего чакать от той самой Тихановской, от военных попешников, от инших политиков на эмиграции, але, ну, треба разуметь, что их немогчимости объективно обмежеваны, что яны робят, фактически, могут робить нечто в их силах, а есть такое, что часом просто от них потребуется небыто наводить некой чаровной палочкой, которую могут махнуть и нечто, ну, нечто такое сделать, и в тот же час и претензии к тому, что они палочку эту мают и ее не махают. Ну, палочек, на жаль, нема, и так иначе, что те деяния, которые мог ранее робить офис Тихановской, и, в принципе, будет робить этот кабинет, это, в первую очередь, это деяния по замежению Беларуси, деяния на международном поле. Навод той самой Сахашчик, когда он там будет заниматься некими створениями неких сбройных сил, как он будет робить это, как сам бачить еще, ну, будем высветиться с часом, и что тут можно сделать еще равно, это не будет робиться в Беларуси, это будет робиться здесь, скажем, в Украине, ну, хоть это еще в Украине, ну, в любом случае здесь за мяжой, потому что, ну, мы ведем, какие есть возможности для деятельности, особенно такой у самой Беларуси. То же самое, когда там нечто робилось подпольно, то есть сам Азаров робил Байпо, план перемоги и так далее. Ну, в любом случае, я не думаю, что от того, что Азаров займет эту посаду в кабинете, и что это станет нечто там уплывать на тех людей, которые находятся, вот, скажем, в Беларуси, и с риской для жизни, здоровья, для свободы особистой, нечто там подпольно робить. Ну, это, я думаю, что все-таки не уплывает на это самое, на вельми это все-таки формальные решения. Тому, в принципе, ну, я думаю, что то, что робилось, то и будет робиться. И наврать эти формальные некие перестановки неким чином на нечто поуплывают. Это хочется просто как заспокоить вот некие внутренние брожения, внутренние такие заперечности из-за того, что кто проставлены действия, кто не проставлены. Ну, видать, ну, и я особисто довольно скептично доставлюсь. И, в принципе, вот были недавно аналитические материалы, так само являлись днями, там, и от Андрея Денько, и от Александра Класковского, и от инших, ну, яких там просто это прописывалось, что, мовляв, что ранее, те, кто мог ранее робить, могли робить и без этого. И, ну, и некие там махчимости в это само по себе не даст. Без мены аульной международной, может, и внутренней ситуации. А это кабинет анулати будет на вопрос залежить.
Александр, у меня до вас питання як до історика. Ви скажіть, поводле досвіду білоруських підйомів, білоруських повстанняв в 1831-1863, ну, можна сказати, Руська революція, 1905 год, у найновшій історії, скажімо, площа 2006, площа 2010, от ці бувало так, що от подъем, потом разгром подъема, реакция, и в худком часе народ изнов худко подымался, может быть, больше радикально. Вот как бы когда хваля одна падала, и потом новая хваля, и может, она вот больше мощная. Так бывало в белорусской истории?
Ну, мы ж ведаем хотя бы ведаем те самые ось подеи, что 30-й год, 63-й, они там отличить это самое, то это как бы были звёны одного ланцуга, потому что это вот шляхетское повстание, которое за...
Но помеж ними было 30 годов.
Да, ну это самое, это 30 годов, это достаточно протянутый термин. Помеж революциями российскими, там, 5-го года и 17-го, уже не такие великие термины, это, ну, особенно, когда лечить от разрушения, в чём годе, ну, лечить 10 годов. Ну, это термин, скажем так, не вельми великий. ну, калі сталішні такі вымярэнні браць, конечно, калі падумаць, што трэба чакаць 10 гадоў, то гэта, ну, здаецца шмат для чалавека. Ну, але гэта сама, але, скажам так, гэта ж усё зноў-такі ўплывае, гэта не просто так рабілася, не просто такі ўздым ні з чаго пачынаўся. Мы ж ведаем, што вось калі задушылі гэту рэвалюцыю 5-7 гадоў у Расіі, то наступная хваля паднялася не просто так, а таму, што расійскі імперыя ўвязалася ў вайну, у першую сусветную. І гэта вайна просто і так павярнулася, так стала для Расіі выходзіць вельмі кепска, што ў выніку літаральна за пару гадоў той народ, які ў прынцыпе ўжо не збіраўся бліжэйшым часам выступаць, і гэта не верылі самі рэвалюцыянеры, ён раптам вось у 17 годзе ўзяў і змёў цара і правёў нейкія рэвалюцыі. Ну, гэта як бы не скончылася нічым, канешне, добрым у такой зноў-такі старэйшай перспектыве, але тым не менш. Таму вот тут вайна пачалася ўжо, бачыце, менш праз 2 гады, такая вось вялікі рэгіянальны канфлікт, які можа перарасці нават у сусветны, цалкам верагодна. І таму, скажам так, гэта, ну папярэдняя вось вопыт, ён тут хоць бы дзеля гэтага не дзейсны, таму што ўсё цяпер ідзе куды хутчэй. Таму я як бы гэта сам. Я ўжо папярэдняе пытанне сказаў, што шмат залежыць ад не ад саміх гэтых дзеянняў нашых палітыкаў, тым больш на эміграцыі, а залежыць ад гэтай вось таго, як складваецца вось агульная кан'юнктура. А кан'юнктура вельмі зменлівая, таму што яшчэ ў пачатку года мы разважалі б інакш, пасля лютага гэта года ўжо нейкія разважанні змяніліся. І зноў такі на восень можна чакацца нейкія вельмі, скажам так, ну, падзеі, як бы прынамсі прагназуюцца, што будуць адбывацца на ўкраінскім фронце. Гэта ўсё вельмі мяняе, і таму і адпаведная ўнутраная сітуацыя ў Беларусі можа гэта залежыць.
Вадзім, многія назіральнікі звярнулі ўвагу, ну, за пэўнай, так бы мовіць, духовнай ці палітычнай эвалюцыі, якая праявілася на гэтай канферэнцыі, што ў 20-м годзе все палітыкі, ну, фактычна, амаль все, як мантру паўтаралі, толькі мірны пратэст, толькі мірны, вот як вучыў нас Шарп, толькі мірам, гэта самае моцнае, самае крутое. Ну, ўжо тады, як бы напрыканцы 20-го году сталі выказвацца розныя думкі, і зараз такое адчуванне, ну, прынамсі, грамчэй за ўсіх, гавораць людзі абсалютна адваротна, як бы на кірунку, што толькі паўстанне, толькі зброя, толькі гучаць пярэчанні, некаторыя кажуць, што слухайце, а зброя-то ў нас ёсць, сілавы варыянт добры, а сіла ў нас ёсць, а іншыя кажуць, што слухайце, так мы, можа быць, вот не весь народ нас гатовы падтрымаць, але нет, але мейнстрім вот такі, і учора мы слухалі гэтае такога кшталту пасланні ад, напрыклад, Латушкі, ад, напрыклад, Азарова. А вот на ваш погляд, вот этот паварот, як ён, як бы будзе адбівацца на працы кабінета і Ціхановскай тым ліку, бо сама яна не тое, што кажу, не, я з гэтым не згодная, ну, она як бы, прынамсі, не з вялікім імпэтам это падтрымлівае, а вот як бы прымусяць яе, прымусіць сітуацыя яе, і як бы, што это будзе азначаць практычна?
Ну, глядзіце, па-першае, у 20-м годзе пратэст быў мірны не таму, што метадыцькі Шарпа, і нават не таму, што нехта там суперразумны такі не расказаў беларускаму народу пра немірнасць пратэста, а таму, што гэта тое, на што была гатовая большасць. І, ну, калі казаць шчыра, мы ўсе любім ускладваць там пра лавачкі, але прынамсі і Хактылі Молотава былі ў 20-м годзе на вуліцах Менска, сам я на свае вочы гэта бачыў, і потым на маршах, а памятаю, як і камянямі міліцу закідавалі, такія відэа былі, так мы іх не так любілі шэраць. І падчас там былі 12-13, так былі мірныя жаночыя акцыі, але перад гэтым вечарам былі і такія сабе вулічныя баі каля універмага Рыга, то бок рознае было. Але насамрэч відавочна, што зараз, канешне, грамадская, прынамсі, калі не думка, то дыскусія мілітарызуецца. Гэта не дзіва падчас вайны, таму, канешне, вайсковыя пытанні становяцца больш актуальнымі. Але я тут што зазначыў, што мне здаецца такая досыць штучная дылема пратэст альбо мірны, альбо ўзброены. Гэта ж не значыць, што ўсе мусяць пратэставаць аднолькава. Так, ёсць людзі, якія ніколі не возьмуць у рукі зброю, якія не будуць са стрэльбамі ці з трактырамі Молотова, ці нават з камянямі ваяваць. Яны гэтага не могуць, не хочуць, гэта супярэчыць іхным прынцыпам. І добра. Але і так частка з людзей гатовы ўдзельнічаць у пратэсце толькі калі ў 100% людзей навокал такія ж мірныя. Але гэта не выключае таго, што ёсць і іншы складнік пратэста. І тое самае, як у любой краіне, так, ёсць там цывільныя чыноўнікі, а ёсць вайскоўцы, і не ўсе тыя, хто гатовы быць цывільнымі, яны што можа не гатовы быць вайскоўцамі, але яны не супраць, што і такі кампанент у грамадстве існуе. Таму мне здаецца зараз так, і той факт, што ў пратэст Беларусі, мне здаецца, у будучыні таксама будзе збольшага мірны, гэта тое, на што людзі большага і будуць гатовыя, але гэта не выключае нейкіх немірных элементаў, да якіх будуць падрыхтаваныя пэўныя групы, тыя, хто ўдзельнічае, напрыклад, у плане перамога ад байпола.
Добра, дзякуй вялікія. Я нагадаю, што з намі быў гісторык Александр Пашкевіч і культуролёг Вадзім Мажэйка. Нашым гледачам я нашых гледачоў я папрашу пад гэтым відэа выказваць свае меркаванні. Пярэчанне, магчыма, Александру, Вадзіму, удзельнікам канферэнцыі, усім астатнім. А за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, якім ўсё ж такі будзе палітычная рэха кангрэсу, стварэння пераходнага ўраду, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.